Самуил, пророк и судья, школы пророков, просвещение, летосчисление. После ужасного события, пленения Ковчега Завета, прошло еще не менее 20 лет, в течение которых продолжалось господство филистимлян. Но урок этих печальных лет не остался потерянным для Самуила, который, хотя после смерти Илия и не сразу призван был на должность народного судьи, но уже пользовался обширной известностью и большим влиянием в народе. Своим проницательным умом он открыл самый источник бедствий своего народа и порешил совершить религиозно-общественное преобразование. Он всецело посвятил себя делу поднятия религиозного духа в народе, и, будучи общепризнанным пророком и учителем, в своей длинной, присвоенной этому служению мантии, то и дело странствовал по уделам колен и повсюду пробуждал ревность к вере отцов. Пламенной речью он увещевал народ отвергнуть всех иноземных богов, всех этих Ваалов и Астарт, которые увлекали бы непостоянный народ грязными прелестями идолослужения им, навлекая вместе с тем всевозможные бедствия. И народ под давлением пережитых тяжких испытаний не оставался глух к его проповеди. Началось религиозно-нравственное возрождение. Статуи Ваалов и Астарт были повсюду низвергнуты и поломаны, и водворилось поклонение одному Иегове. Чтобы закрепить это доброе настроение внешним актом, Самуил созвал народ от всех колен на торжественное собрание в Массифе, горном городе в колене Вениаминовом, где и должно было совершиться публичное покаяние народа и возобновление завета с Богом. Давно уже не было у израильского народа таких торжественных собраний. Весь народ постился, каясь в своих прежних грехах, и затем как бы вновь воспринял забытую им веру отцов. Самуил горячо молился за кающийся народ, и собрание закончилось торжественным жертвоприношением. Слухи об этом необычайном собрании между тем дошли до филистимлян, и они, предполагая, что израильтяне намерены восстать против своих угнетателей, двинулись на них с сильным войском. Но Господь теперь уже был со своим избранным народом, и сильным громом навел на филистимлян такой ужас, что они бежали, и израильтяне преследовали их, окончательно низвергнув их долголетние и тяжелые иго, и возвратив города, отвоеванные было у них филистимлянами. Воспоминание об этом Самуил воздвиг памятник, назвав его «камнем помощи». С этого времени Самуил сделался вполне народным судьей, и под его управлением страна наслаждалась миром и благоденствием. Он жил в своем родном городе Раме, который и сделался центром государственной жизни народа, и отсюда он ежегодно обходил Вифиль, Галгал, Массифу и другие города, повсюду отправляя должность народного судьи. Со времени Моисея ни один правитель не пользовался таким огромным влиянием на народ, как именно Самуил. Будучи одновременно левитом, назареем, пророком и судьей, он сосредотачивал в своей личности и духовную, и гражданскую власть в народе. И как пламенный ревнитель веры отцов, он решил употребить это влияние на благо народа, и не только в настоящем, но и в будущем. С этой целью он сам, будучи пророком и учителем веры, пришел к мысли основать учреждение, которое могло бы навсегда служить источником учительности и просвещения, и из которого могли бы выходить просвещенные ревнители веры. Такое учреждение и явилось в виде пророческих школ или сонмов пророков. Пророки, как особые провозвестники воли Божией, являлись и раньше Самуила, но они еще не носили высокого звания пророков, а назывались просто прозорливцами, человеками Божьими. Только Самуил стал называться в собственном смысле пророком Наби, а после него и все следовавшие за ним. Уже и раньше, во времена судей, когда религиозно-нравственное падение народа достигло наибольших размеров, по местам являлись люди Божии, чтобы пробуждать совесть в народе, возбуждать в нем дух и укорять за нечестие. Но ко времени Самуила таких ревнителей появилось уже много, и из них-то Самуил и основал правильные сонмы пророков, составившие нечто вроде религиозных братств или школ. Хотя в Священном Писании очень мало сообщается о внешней и внутренней жизни этих братств, но все-таки можно составить некоторые представления о них. Принадлежавшие к ним назывались сынами или учениками, и глава их назывался отцем. Большинство их были молодые люди, признак того, что молодое поколение, как наиболее чуткое к добрым нравственным влияниям, скорее всего отозвалось на призыв Самуила. Они жили общинами, пользовались общинным содержанием, ели вместе, носили особую отличавшую их мантию с кожаным поясом, ходили целыми сонными или толпами и были так многочисленны, по крайней мере, в позднейшее время, что есть упоминание случаев, когда пророки собирались в посту и больше человек. Книга 3 Царств, глава 18 стих 4 и глава 12 стих 6. Главные школы находились в родном городе Самуила, Раме, затем в Вифиле и Галгале, но меньшие школы находились и в других городах. Отдельные общины находились под надзором и попечением старших и наиболее известных пророков, которым сыны или ученики оказывали должное послушание и уважение, причем некоторые из членов общины даже прислуживали им, когда старшим пророкам-учителям приходилось бывать на стороне. Старшие пророки или учители, в свою очередь, заботились о благосостоянии своих сынов. И известны случаи, как, например, пророк Елисей однажды во время голода кормил не менее 100 учеников, и по смерти одного из них дал возможность его вдове заплатить оставленные им долги. Книга 4 Царств, глава 4. Источниками содержания братств служили, по крайней мере, в некоторых случаях, обычные труды по земледелию и скотоводству, а также и вообще ремесленные занятия, каким кто был приучен и способен. Но вместе с тем они принимали и те приношения, которые давались им посторонними, искавшими у них назидание, утешение и просвещение. Прием в братство, по-видимому, был свободный, принимался всякий, кто по своей жизни более или менее был способен для этого дела, которое составляло задачу этих братств. Главной целью их оснований было содействовать начавшемуся движению к восстановлению истинной веры и возрождению религиозно-нравственной жизни народа. Сообразно с этой целью, главным предметом изучения в пророческих школах был закон Божий, и не только в его букве, но и духе. Вместе с тем в них изучалась религиозная обрядность и священная музыка. Последняя была одной из отличительных особенностей сонмов, пророчество которых сопровождалось псалтирию и тимпаном, свирелью и гуслями, что особенно способно было привлекать народ. Общинная жизнь под благотворным религиозным нравственным влиянием старших пророков способна была закалять характеры сынов пророческих, и из них выходили те доблестные мужи, которые бесстрашно говорили горькую правду сильным мира сего. Одушевленные самоотверженной ревностью об истинном благе народа, они были бесстрашными поборниками истинной религии и выступали решительными защитниками ее при всякой угрожавшей ей опасности. Деятельность их развивалась и крепла по мере хода исторической жизни народа, и с течением времени они сделались грозными мстителями за всякое попрание религии, истины и справедливости. Своей неустанной проповедью они с этого времени не переставали будить совесть народа и его правителей, и тем поддерживали в нем дух истинной религии и доброй нравственности. Мудрое правление Самуила продолжалось до его преклонных лет, когда он, чувствуя на себе тяжелое бремя лет, на помощь себе по управлению народом призвал своих сыновей, Иоиля и Авию, которые сделались помощниками судьи отца по разбору обычных судебных дел. Но какой скорбью был поражен великий старец-судья, когда до него скоро дошли слухи, что его сыновья уклонились в корысть, брали подарки и судили превратно. Ввиду строгого характера Самуила, очевидно, что такое поведение сыновей не было результатом его отеческой слабости к детям, как это было у первосвященника Илия. Напротив, это была жертва его самоотверженной общественной деятельности, всецело поглощавшей его силы и внимание, и лишавший его возможности должным образом заняться воспитанием своих детей. И это обстоятельство послужило прямым поводом к важному перевороту в истории израильского народа. Время судей было временем безначалия и сопряженных с ним бедствий, так как вследствие отсутствия твердой власти народ потерял политическую силу и постоянно терпел поражение от соседних народов, имевших во главе себя сильную царскую власть. Видя теперь, что даже сыновья такого благочестивого и мудрого правителя и судьи, как Самуил, не способны к управлению народом, израильтяне собрались на совещание, и старейшины порешили просить Самуила, чтобы он поставил над ними царя, который бы судил их, как и у прочих народов. Это желание народа не было противозаконным, а предусмотрено было в законодательстве. Мудрый законодатель народа Моисей, предвидя своим пророческим взглядом будущую судьбу исторической жизни своего народа, заранее дал закон, определявший круг царской власти. «Когда ты придешь в землю, — говорил он, — которую Господь Бог твой даст тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой». Книга Второзакония, глава 22, стихи 14 и 15. Но престарелый судья неблагосклонно отнесся к этой просьбе, и не только ради своих недостойных сыновей, но главным образом потому, что желание народа было выражено без предварительного испрошения воли Божией. По внушению Божию Самуил изложил перед народом опасности крайнего деспотизма, гнета и своеволия царей. Но народ, утомленный безначалием, готов был вынести все эти опасности, только бы иметь твердую власть, и отвечал Самуилу: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши». Тогда Господь повелел Самуилу удовлетворить желание народа и поставить над ним царя. Желание иметь царя вызвано было в народе израильском окончательным сознанием своей неспособности к самоуправлению по тем возвышенным началам богоправления, которые изложены были в законодательстве Моисеевом. За время судей пришла в расстройство вся жизнь народа, как религиозно-нравственная, так и государственно-общественная и семейная. Богослужение, хотя продолжало совершаться главным образом при скинии, но жертвы приносились и в других местах, что легко вело к развитию суеверия и прямо к уклонению в идолопоклонство. При отсутствии твердой власти для наблюдения за исполнением законов, нравственность к великому прискорбию отдельных благочестивых людей все более падала. Господствовавшие повсюду своеволие и хищничество все более ослабляли силу народа, чем пользовались хананеи, безнаказанно расхищавшие царство Иеговы. Такое состояние было тем более тяжелым, что за это время просвещение израильтян значительно подвинулось вперед. В лице пророков явились достойные учителя, которые, получая народ закону Божию, пробуждали в его сознание его высшее назначение и, показывая, как далеко не соответствовала ему действительность, возжигали в нем патриотизм и заставляли искать исхода из бедственного положения. Каковой исход и представлялся ему единственно в учреждении твердой царской власти. Памятником письменности этого времени служат две книги «Иисуса Навина» и «Книга судей Израилевых». В 24 главах первой описана история завоевания и разделения земли обетованной. Она написана самим Иисусом Навином, кроме 29 до 36 стихов последней главы, и составила исторический документ, в котором точно обозначены границы уделов каждого колена, и на которые поэтому можно было ссылаться при тяжбах по землевладению. Книга Судей состоит из 21 главы, и в ней исчисляются события, последовавшие после смерти Иисуса Навина, и обнимает весь период управления судей до рождения Самуила, который и был я автором. В Иисусе Навине, глава 10, стих 13, упоминается еще особая книга праведного, которая, по всей вероятности, представляла сборник религиозно-нравственных и патриотических песней израильского народа. Но она не сохранилась до нас. Образцом этих песней может служить знаменитая победная песня Деворы, книга Судей, глава 5, стихи со 2 по 31. В отношении летосчисления пятый период крайне смутен, особенно по причине безначалия времени судей. Но есть основания думать, что он продолжался не менее 350 лет. Основанием для такой цифры служит указание, что храм Соломонов начал строиться в 480 году от исхода израильтян из Египта. Книга 3 Царств, глава 6, стих 1. Если из этой цифры исключить 40 лет странствования по пустыне, 80 лет правления царей Саула совместно с Самуилом, и Давида, и 3 года царствования Соломона до основания храма, то остаток и будет служить приблизительным определением времени от смерти Моисея до помазания первого царя.